«Я хочу сказать, иногда заикание резко усиливалось. Обычно случалось это в классе. И особенно, если я знал ответ и хотел его дать. Но, по большому счету, все было терпимо. После смерти Джорджа стало гораздо хуже. Однако потом, в 14 или 15 лет, ситуация стала меняться к лучшему. В Портленде я ходил в среднюю школу «Шеврус». Там логопедом работала миссис Томас, блестящий специалист. Она научила меня нескольким приемам. К примеру, думать о моем втором имени, прежде чем произнести вслух «Привет, я Билл Денбро». Я учил французский, и она посоветовала мне переходить на французский, если я совсем уж застревал на каком-то слове. Поэтому, если ты стоишь столбом и готов провалиться сквозь землю, потому что не можешь сказать «эт-эт-эт-так-к-к» и повторяешься, как заигранная пластинка, то достаточно переключиться на французский, и «se livre» легко слетит с языка. И это срабатывало каждый раз. А как только ты произнес это на французском, ты можешь вернуться на английский, и с этой книгой проблем больше не возникнет. А если ты застрял на каком-нибудь слове, начинающемся с буквы «С», вроде «стенка», «сердце», «столб», ты начинаешь пришепетывать «штенка», «шерце», «штолб» и никакого заикания. Все это помогало, но основная причина заключалась в другом. Живя с родителями в Портленде и учась в Шеврусе, я забывал Дерри и все, что там произошло. Я не забыл все в один миг, но теперь, оглядываясь назад, я должен сказать, что случилось все это в удивительно короткий срок. Возможно, за какие-то 4 месяца. Заикание и воспоминания уходили вместе. Кто-то вытер грифельную доску, и старые уравнения исчезли. Он выпил остатки апельсинового сока. И когда я заикнулся на слове «спрашивала», это случилось впервые за, наверное, 21 год. Он посмотрел на Одру. Сначала шрамы, потом заикание. Ты слышала?
«Ты делаешь это специально?» — воскликнула она, действительно испугавшись.
«Нет. Наверное, нет никакой возможности убедить в этом другого человека. Но я говорю правду. Заикание — что-то непонятное, Одра, и страшное. На каком-то уровне ты даже не отдаешь себе отчета в том, что заикаешься. Но ты можешь слышать его в голове. Словно часть твоего рассудка срабатывает на миг быстрее, чем рассудок в целом. Или в голове у тебя появился один из тех ревербераторов, которые подростки встраивали в стереосистемы своих развалюх в 50-е годы, благодаря чему звук из задних динамиков на доли секунды отставал от звука из передних». Билл встал, нервно прошелся по комнате. Он выглядел уставшим, и Одра вдруг с легкой тревогой подумала о том, с какой самоотдачей он работал последние 13 или около того лет, словно стремился подкрепить ограниченность своего таланта невероятным трудолюбием, и вкалывал практически без остановок. В голове появилась крайне неприятная мысль, и Одра попыталась вытолкать ее прочь, но не получилось. Допустим, на самом деле Биллу позвонил Ральф Фостер, приглашая его в плуг и барану, чтобы помериться силой рук или сыграть в трик-трак. Или Фредди Файерстоун, продюсер комнаты на чердаке, чтобы обсудить ту или иную проблему. Может, даже неправильно набрали номер, как сказала бы жена, ну, очень английского врача из соседнего коттеджа. И куда вели такие мысли? Само собой, к тому, что вся эта история с Дерри и Майком Хенлоном не более чем галлюцинация. Галлюцинация, возникшая на фоне начинающегося нервного расстройства. Но шрамы, Одра, как ты объяснишь шрамы? Он прав, их не было, а теперь они есть. Непреложный факт, и ты это знаешь.
«Расскажи мне все остальное», —
попросила она.
«Кто убил твоего брата Джорджа? Что сделал ты и те другие дети? Что вы обещали?»
Он подошел к ней, опустился на колени, как старомодный кавалер, собирающийся сделать предложение даме. Взял ее за руки.
«Я думаю, что смог бы рассказать», — мягко начал он. «Думаю, если бы действительно захотел, смог бы. Большую часть я не помню даже сейчас, но как только начал бы говорить, вспомнил бы все. Я чувствую эти воспоминания. Им не терпится родиться. Они — облака, беременные дождем. Только дождь этот будет очень грязным. А вырастут после этого дождя растения-монстры. Может, я смогу встретиться с этим вновь, плечом к плечу с остальными?»
«Они знают?»
«Майк сказал, что позвонил всем. Он думает, что все и приедут, за исключением разве что Стэна. Он сказал, что у Стэна был какой-то странный голос».
«И для меня все это звучит странно. Ты очень меня пугаешь, Билл».
«Извини».
Он поцеловал ее, и у нее возникло ощущение, что это поцелуй абсолютного незнакомца. Одра вдруг обнаружила, что ненавидит этого Майка Хэнлона.
«Я подумал, что лучше попытаться объяснить, насколько возможно. Я подумал, что это будет лучше, чем просто ускользнуть под покровом ночи. Полагаю, некоторые так и поступят. Но я должен уехать. И я думаю, что Стэн тоже появится там, как бы странно ни звучал его голос. А может, я говорю так, раз уж не могу себе представить, что не поеду».
«Из-за твоего брата?»
Билл медленно покачал головой.
«Я мог бы и так сказать, но это была бы ложь. Я любил его. Понимаю, как странно это звучит после моих слов о том, что я не думал о нем больше 20 лет, но я чертовски его любил». Он чуть улыбнулся. «Он был прилипалый, но я его любил. Понимаешь?»
Одра, у которой была младшая сестра, кивнула.
«Понимаю».
«Но причина не в Джорджи. Я не могу объяснить, в чем. Я...»
Он посмотрел через окно на утренний туман.
«Я чувствую то же самое, что должно быть чувствует птица, когда наступает осень. И она знает, каким-то образом просто знает, что должна лететь домой. Это инстинкт, крошка. И если на то пошло, я верю, что инстинкт — железный скелет под всеми нашими идеями о свободе воли. Есть ситуации, когда ты не можешь сказать «нет», если только не хочешь покончить с собой, ну, скажем, пустить пулю в рот или броситься в море с высокого утеса. Ты не можешь отказаться от выбранного варианта, потому что вариантов-то просто нет. И возможностей что-либо изменить у тебя не больше, чем у стоящего в доме Беттера уклониться от пущенного в него фастбола. Я должен ехать. Это обещание, оно у меня в мозгу, как рыболовный крючок».
Фастбол. В бейсболе подача на силу.
Одра поднялась, осторожно подошла к нему. Она ощущала себя очень хрупкой, словно могла разлететься на 1000 осколков. Положила руку ему на плечо, развернула к себе.
«Тогда возьми меня с собой».
На его лице отразился жуткий страх. Не от ее предложения, а за нее. Настолько явной, что она отпрянула, впервые по-настоящему испугавшись.
«Нет», — ответил он, — «не думай об этом, Одра. Даже не думай об этом. Ты не подойдешь к Дерри ближе, чем на 3000 миль. Думаю, в ближайшие пару недель Дерри будет совсем гиблым местом. Ты останешься здесь, продолжишь сниматься и будешь всячески выгораживать меня. А теперь пообещай мне, что так и будет».
«Пообещать?» — спросила Одра, всматриваясь ему в глаза. «Пообещать, Билл?»
«Одра».
«Думаешь, надо? Ты пообещал, и видишь, к чему это привело».
Его большие руки до боли сжали ей плечи.
«Пообещай мне! Пообещай! Этого она вынести не смогла. Недоговоренного слова, которое билось у него во рту, словно пытающееся сорваться с крючка рыба.
«Я обещаю, хорошо? Я обещаю!»
Она разрыдалась.
«Ну теперь ты доволен? Господи, ты сумасшедший, и все это чистое безумие! Ну я обещаю!»
Он обнял ее и увлек к дивану. Принес ей бренди. Она пила маленькими глоточками, медленно возвращая себе самообладание.
«Когда ты уезжаешь?»
«Сегодня», — ответил он. «Улечу на Конкорде. Успею, если поеду в Хитроу на автомобиле, а не на поезде. Фредди ждет меня на съемочной площадке после ланча. Ты поедешь к 9, и ты ничего не знаешь. Так?» Она нехотя кивнула. «Я буду в Нью-Йорке, прежде чем кто-нибудь что-то сообразит. И в Дерри до захода солнца, если с перекладными все сложится».
«И когда я снова увижу тебя?»
— мягко спросила она. Он обнял ее, крепко прижал к себе, но так и не ответил на этот вопрос.